А на утро, едва спустившись в сад, я кожей ощутила разлитую в воздухе напряженность. Уже потом я различила монотонный голос рыцаря, периодически пронзаемый его же фальцетом, увидела уставшее лицо девушки, которая смотрела на него с нескрываемой тоской. Все стало на свои места. Он опять говорил о своих подвигах, заслугах, планах и опять был неуклюж в обычных вещах. Когда первое оцепенение прошло, когда первые ростки влюбленности пустили корни в его сердце и коснулись разума, он опять ощутил страх. Страх потерять ее, упустить. Он судорожно хватался за то, что ему казалось важным, за то, что ему внушили, что это важно. Его желание завоевать сердце девушки обернулось очередным потоком хвастовства, позерства и глупости. Он говорил, боясь смотреть ей в глаза, не решаясь даже имени ее коснуться губами. Он был груб. Судите сами, что может быть более грубым для девушки, чем упорное желание не замечать ее? Какой бы чуткой, мудрой и зрелой она ни была, ее терпение было не безгранично. Не мне ее осуждать. Ей было скучно и неинтересно. Глядя на этого разошедшегося юнца, я сама испытывала досаду. «Я долго так не смогу», — она посмотрела виновато в мою сторону. «Он переполнен собой. Я даже не думаю, что он видит меня. У него нет опыта, и он влюблен. Сейчас его в голове сплошной страх, поверь мне. Я знаю его уже много дней. Он не такой. Просто он перепуган». Я уговаривала ее, хотя сама понимала, что это несправедливо. Она была прекрасна, умна и была достойна большего. Она была создана для любви, поклонения, счастья, а я предлагала ей возиться с истеричным юнцом, оглушенным фарфорами войны. Со временем все становилось только хуже. Порой я находила его заплаканным, уткнувшимся лицом в землю, а порой стоящим на коленях и умоляющим прекрасную девушку не покидать его, дать ему еще шанс. И щит, и меч стали периодически валиться из его рук, а потом куда-то запропастился барашек с его щита. Втроем мы обыскали весь сад, но он как сквозь землю провалился. Девушке было искренне жаль его, но я понимала, что всему этому давно пора положить конец. Мне очень хотелось отослать его куда-нибудь подальше, с глаз долой. К тому времени в моем саду уже появились волшебные бабочки, способные изменять как будущее, так и прошлое. А в моей голове беспрестанно роились новые идеи, планы. Я могла бы создать райский сад. Вот только заботы о рыцаре отнимали слишком много сил и времени, и конца края им было не видно. Тот день выдался особо трудным. В очередной раз я решала судьбу несчастного рыцаря, взвешивая все «за» и «против», когда за моей спиной раздался незнакомый голос. «Все дело в барашке». «При чем тут барашек?» — спросила я с нескрываемым раздражением. «У меня тоже был барашек. Я растил его и ухаживал за ним. Он был моим другом. Он был частью меня. Я бы никогда не отдал своего барашка на заклание. А он не устоял, и теперь он сломлен». За его словами стояла какая-то абсолютная истина, что-то для боли знакомое. Отвернувшись от рыцаря, я посмотрела на нового гостя в моем саду. Передо мной стоял маленький принц, и ветер недавних странствий еще продолжал теребить края его легкого оранжевого шарфа. «Прости, я очень торопился, я не дождался приглашения». «Ты всегда самый желанный гость в моем саду. Я очень рада видеть тебя. Но откуда ты все это знаешь?» Он, как всегда, промолчал. Он всегда так делал, когда вещи казались ему слишком очевидными. Не очень-то он доверял тем, кто не понимал этого. Я не хотела разочаровывать его и постаралась все додумать сама. «Конечно, мы в ответе за тех, кого приручили. Мой несчастный рыцарь предал того, кого приручил, и был обречен на страдания. Не зря его барашек покинул его, друга на щит не ставят. Ты никогда не думала, почему преданность и предательство так близки по звучанию? Предать могут только близкие. Невозможно предать чужого, но можно предать себя. Маленький принц как будто читал мои мысли. Мне друг был предан и мною предан, ведь так получается. Предать самого себя, потерять себя. Мне не хотелось показывать перед ним свою беспомощность, но мне действительно нужна была помощь. «Что же мне теперь делать?» – спросила я, прервав затянувшуюся паузу. На этот раз маленький принц ответил сразу, как будто был заранее готов к этому вопросу. Он мучается и страдает, а значит, еще не все потеряно. Его барашек покинул его из сострадания. Он не хотел быть вечным напоминанием о предательстве. Он вернется, я знаю. «Сколько мне еще предстоит чинить?» «И ждать, чинить его хрупкие доспехи», — обреченно спросила я. «Сделай ему новые, а эти выброси. Он еще удивит тебя». Маленький принц замолчал, а потом произнес почти скороговоркой. «Если ты не против, я останусь тут на немного и помогу тебе». «Это будет для меня огромной честью и подмогой. Как бы я хотела, чтобы ты всегда был со мной». «Я человек серьезный, и мне заниматься ерундой некогда». Маленький принц очень похоже изобразил делового человека с планеты номер 4, и нам обоим стало невероятно легко и весело. Все-таки, что ни говори, но он был прелестным ребенком, мудрым, как все еще не привыкшие к миру взрослых. Я с готовностью последовала его совету. Перенесла окончательно потерянного рыцаря в дальний угол сада, сняла с него старые доспехи, на всякий случай забрала опустевший щит и небезопасный меч. А затем, посадив под один из ветвистых каштанов, накрыла легким одеялом. «Время лечит», — сказала я на прощание, хотя, если честно, больше полагалась на маленького принца, чем на эту банальность, которая обычно приводит меня в отчаяние, а чаще в бешенство.